Шри Читания Чаритамрита, Ади Лила, глава 9, Древо преданного служения, текст 42.
Преданные, двигайтесь сюда все.
Дорогие преданные, пожалуйста, подвигайтесь сюда ближе, потому что будет много людей еще приходить, и, возможно, эти несколько сантиметров дадут кому-то побыть на лекции. Пожалуйста, подвиньтесь каждый немножечко, хотя бы на несколько сантиметров.
Этава джанма сабхалям дихинам миха дихейшу праннар артха тия вача шрия ача ачарнам сада. Долг каждого живого существа – действовать на благо других своей жизнью, имуществом, разумом и речью. Это цитата, которую привел Господь Чайтанья Махапрабху из 10-й песни Шримад-Бхагаватам. Долг каждого живого существа – действовать на благо других своей жизнью, имуществом, разумом и речью. Здесь используется слово «благо», «шрея», ради вечного блага «шрея». Здесь Прабхупада, он первую часть комментария посвящает этому слову, объясняет это слово и приводит также антоним «прея». «Шреяс», «прея», сейчас он будет объяснять, в чем разница. Значит, «шреяс» здесь переведен в термин как «ради вечное благо». Или конечная цель жизни – шрея. Комментарий. Есть два вида деятельности. Шрея, то есть деятельность, приносящая высшее благо. И прея, деятельность, приносящая непосредственное благо в данный момент. То есть в каждый момент времени естественно стремление каждого человека, любого живого существа к прея. Просто даже занять место, удобно сесть, где бы мы ни были, мы пытаемся удобно себя чувствовать или как, комфортно себя чувствовать. Это культура человека, это прея. Например, дети любят играть, а они не желают учиться в школе. Им кажется, что играть и забавляться с друзьями день и ночь напролет – цель жизни. Даже Господь Кришна, хотя его жизнь трансцендентна, когда был ребенком, очень любил играть со своими сверстниками, пастухами. Иногда он даже не приходил домой ужинать. Ишоде приходилось идти за ним и силой приводить домой. Шреяс, преяс. Все воспитание заключается именно в том, чтобы научить шреяс человека. И ради этого приходится жертвовать преяс некоторыми удобствами, приятными вещами, которые мы хотим делать. Таким образом, есть противоречие между шреяс и преяс. В каждом условном существе есть вот эта двойственность, что надо что-то делать, но я не очень хочу. Есть противоречие между желаемым и необходимостью. И здесь Прабхупада приводит пример Кришну, хотя он трансцендентен, но Яшода, она его учила шреяс, как мать. Что игры Кришны — это и есть шрея, конечная цель нашей духовной жизни. Но мать так не думала, Яшода, она заботилась о ребенке, чтобы он вырос разумным, воспитанным, цивилизованным. И шрея достигается регулируемой практикой. Как, например, я всегда вспоминаю, когда здесь звонит колокол каждый час. Раньше он мне не звонил в колокол каждый час, не было такого колокола. Этот колокол Прабхупада установил сначала в Вриндаване, звон колокола каждый час. Это было непросто, потому что ночью никто не звонил обычно в то время. Все спали, и Прабхупада в час или в два разбудил, собрал совет GBC в Вриндаване. Послал слугу, говорит, собирай всех GBC, сейчас будет заседание, совет, собрание будет срочно ночью, среди ночи. Все были очень встревожены, что-то чрезвычайно должно быть произошло. Пришли лидеры уставшие среди ночи поднятые, Прабхупада сказал, слышите, глухая тишина, кругом лес вообще, стройка и лес. Прабхупада сказал, это нет звона колокола. Ну да, Прабхупада, а зачем, а кому звонить тут? Лес, все спят. Прабхупада сказал, если вы не можете раз в час ударить в колокол, вы в жизни вообще ни на что не способны. И вот с тех пор он это объяснил таким образом, так строго, весьма строгий урок был, что это долг, это шрейс. Карма относится к шрейс. То есть, конечно, цель достигается через исполнение кармы, долга. Это значит, нужно ходить в школу, хочу или не хочу. Сидеть на уроке от звонка до звонка, хочу или не хочу. Ходить на работу вовремя, исполнять свои обязанности. Вот это такой вот трудный путь. Если мы не способны принять путь дхармы, то мне дальше Прабхупада будет объяснять, что преис это только для животных. Это цивилизация животных, преис. То есть мы учимся с детства, видите, это воспитание заключается именно в том, чтобы учить нас стабильной практике, стабильной деятельности в исполнении обязанностей. Нам осталось только разобраться, в чем наши высшие обязанности. Все. То есть, в принципе, наши родители были правы, что нужно работать регулярно, исполнять свои обязанности семейные, да, но теперь осталось только понять, что же является шрейс, конечной целью этих обязанностей, ради чего мы это делаем. Но существует также преис, шрейс, деятельность, которая приносит благо по прошествии времени. По законам ведической цивилизации человек должен обладать сознанием Бога. По закону ведической цивилизации он должен, это обязанность. Если человек не обладает сознанием Бога, цивилизация разрушается. За этим следили раджа-риши, праведные цари, чтобы люди не становились безбожными ни в коем случае. А от этой дхармы зависят все остальные дхармы, это главная дхарма, служение Богу. Он должен познать, кто есть Бог, что представляет собой материальный мир, и он сам, и какие отношения связывают его, Бога и материальное мироздание. Это и есть шрейс, забота о высшем благе. Самбанда, бидея, прайоджана также. Самбанда – это подготовка, некоторая настройка. Что же мы должны делать? Это зависит от того, кем я себя считаю, как я себя понимаю, насколько я себя знаю. И по отношению к Богу. Если я слуга Бога, начинается абхидея. Если человек не имеет таких понятий, таких представлений о жизни, основополагающих, он не может практиковать, он не может жить достойным образом. Очень сложно в этом мире исполнять свой профессиональный долг, развивать богатство, или что-то, образование, или карьеру. Очень сложно это делать, сохранив доброе имя. Практически никому не удавалось это еще сделать, кроме царя Юдхиштхиры. Такова история. Очень сложная задача. Сохранить свое доброе имя. Для этого необходима самбанда. Если я знаю, кто я, что я слуга Бога, тогда я могу практиковать именно нравственно. Достигать цели нравственно. То есть, конечно же, люди должны быть богатые, но не означает, что должны стать безнравственными богатые. Ни в коем случае. А как это совместить, нравственность и великие достижения материальные в этой борьбе и конкуренции? Как совместить принципы ненасилия с достижением цели? Вот самбанда явно говорит, что люди могут создать такое общество процветающее, где не будет никакого насилия. И общество будет процветать. Это называется самбанда. Суть ее в том, что человек не считает себя господином, он считает себя слугой. Должен утвердиться в этом сознании, сознании Кришны. Я слуга Бога, значит, всех других. Здесь говорится в этом стихе именно об этом. Долг каждого живого существа действует на благо другим своей жизнью, имуществом, разумом и речью. Если каждый будет идти этим путем, общество будет процветать во всех отношениях, и в материальном, и в духовном, несомненно. Так шрейс-прейс. И Абхидея означает, что человек достигает прайоджан. В процессе достигает прайоджан. Прайоджан – это конечная цель, шрейс, любовь к Богу. Нельзя просто иметь самбанду и достичь сразу же конечной цели, прайоджан. Также нельзя без практики достичь прайоджан, или без самбанды достичь прайоджан. Должна быть последовательность. То есть духовная жизнь – очень важна последовательность. Многие люди сейчас говорят о Боге, о любви к Богу, и стремятся непосредственно обрести прайоджану. Но без самбанти и абхидеи цель не достигается. Это невозможно. И иногда они говорят, что любовь к Богу означает, что я должен сам это почувствовать. Это не означает какая-то механистическая практика или какие-то посредники между мной и Богом. То есть так понимают некоторые люди духовную жизнь, абсолютно свободную, независимую. Да, в конечном итоге это так, она свободна, независима. Но Кришна Бхагавад-гита говорит, сначала нужно принять регулирующие принципы свободы, правила ограничения. Самбанда означает, что должен не выходить за рамки своей дхармы, своей природы. Малейшая ложная гордость означает, что человек выходит за рамки своей как бы, дхармы, своих обязанностей. И вот таким образом люди вмешиваются в дела друг друга, мешают друг другу в этой мире. Ну и плюс еще перенаселение в век Кали. Возникает очень много острых проблем по этой причине. В этом стихе Шримад Бхагаватам сказано, что человека больше должна интересовать деятельность категории шреяс. Чтобы достичь шреяс высшего блага, необходимо направить на достижение этой цели все, включая собственную жизнь, имущество и слова, и действовать не только ради личного блага, но и ради блага других. Однако нужно заметить, что тот, кто сам не хочет обрести шреяс в собственной жизни, не сможет призывать других жить ради высшей цели и заботиться об их благе. То есть не сможет, Прабхупада говорит, он не сможет это сделать, он не будет силы. Есть много вещей, которые люди сейчас не способны сделать. У них нет сил. Даже если они знают, что нужно сделать, никто их не слушает. Если даже не знают, что нужно делать, они сами не могут это делать. То есть у них не хватает как бы шакти, энергии, слабость. Одолевает. Или как? Апатия называется, это как болезнь, ленное состояние по жизни такое. Поэтому Прабхупада говорит, что если человек не ставит такую цель сам, шреяс, у него не будет энергии. То есть шреяс обеспечивает нас этой энергией, способностью терпеть трудности. Можно привести пример, что да, и даже в материальном смысле, если чего-то достичь, какую-то цель дальнюю, ставить материальную, приходится жертвовать очень многим. Совершать какую-то аскезу, чтобы достичь необходимое. И люди терпят ради, скажем, карьеры, ради денег, они терпят иногда очень суровые аскезы в своей жизни. Они работают, не покладая рук, как Прабхупада говорит. Днем и ночью могут работать, включить телефон, включен у них. Едва успевают пообедать, просто выпить там чашку кофе с бутербродом, так, на ходу, и снова аскезы. И год за годом, год за годом, год за годом. И ради чего? У них шреяс означает, ну, может быть, богатство, скажем, деньги. И вот это дает им энергию терпеть. Вот эта мечта, вот это вот. Но деньги, какое бы количество ни было, относятся не к шреяс, а к преяс, говорится. Вот так не совершают ошибку. Данный стих, процитированный Шри Чайтанья Махапрабху, адресовал людям, а не животным. Употребленное в предыдущем стихе выражение «манушья джанма» указывает на то, что эти наставления предназначены для людей. Манушья — человек, джанма — рождение. Тот, кто родился человеком, для него должен знать шреяс. Преяс не нужно изучать, Прабхупада говорит. Не нужно. Это умеют делать врожденные знания. Биологическое знание, биологическая природа. автоматически работает все это. Есть чувство голода, пресс, спать, пресс. Отношения мужчины и женщины, пресс от начала до конца, не нужно этому учить. К несчастью, сейчас люди, имея человеческий облик, ведут себя хуже животных. В этом порог современного образования. Современные просветители не знают цели человеческой жизни. Их интересует только улучшение экономического состояния их страны или всего человеческого сообщества. Разумеется, это тоже необходимо. Ведическая цивилизация не оставляет без внимания ни один из аспектов человеческой жизни. Заботясь о дхарме, религии, артхе, экономическом развитии, каме, чувственных наслаждениях и мокше, освобождении. Но в первую очередь люди должны заботиться о религии. То есть на первом месте дхарма. Если кто-то упустил этот момент своей жизни, его постигнет неудача. Основа дхармы – это платформа, на которой строятся все остальные достижения. Экономическое процветание – это следующая цель. Последовательность должна быть. Сначала обучается человек религии. Или, как говорят материалисты, прекрасному. Нужно привить вкус, развить вкус, они говорят человеку. Вкус к возвышенным мыслям, к красоте, к литературе, к искусству, к музыке, чтобы он... Вот они так, материалисты понимают это так, что нужно возвысить наши чувства, интеллект. И на самом деле это задача религии. Музыка служит религии. Литература служит религии. Все вот эти гуманитарные науки, они изначально связаны с духовным. Иначе они не выполняют свою роль. Они деградируют. И такая культура, говорится, хуже животного человек становится. Она ускоряет деградацию человечества. Люди теряют различие между красивым и безобразным. Сексуальная истерия затмила вообще все тонкие вот эти вот формы отношений. Современный мир сумасшедший, мы наблюдаем. Это пример того, как вот люди пытаются подменить религию просто искусством. Но они должны знать, что искусство изначально — это уже есть религия. Человек изысканно выражается или что-то изображает, или играет, когда он вдохновлен дхармой. Но если нет дхармы, кто вдохновляет его? Сексуальный объект. Ну, говорит, это хуже животного. Эта культура хуже животного становится. Но в первую очередь люди должны заботиться о религии. Чтобы быть истинно религиозным человеком, необходимо исполнять волю Бога. Но, к сожалению, люди этого века отвергли религию и отдают все свои силы экономическому развитию. Ради денег они готовы на все. Для обеспечения своего благосостояния вовсе не обязательно зарабатывать как можно больше денег, не гнушаясь никакими способами. Человеку нужно всего-навсего столько денег, сколько необходимо для поддержания тела и души. Однако поскольку в наше время экономическое развитие не опирается на религию, люди стали похотливыми, скупыми и жадными до денег. Они развивают в себе только качество раджаса, страсти и тамаса, невежества, пренебрегая третьим качеством природы, саттвой, благостью и всеми брахманическими качествами. Поэтому в обществе царит хаос. То есть Прабхупада пишет эти комментарии где-то около 50 лет назад. Полвека уже прошло. И как будто он видит сквозь время. Юдхиштхира увидел эти признаки еще в начале Кали-юги. 5000 лет назад. Кали-юга наступила, в его бытность уже признаки стали появляться Кали. И он говорил то же самое, что люди превращаются в животных. Вот в чем ужас был Юдхиштхиры. Когда Кришна покинул планету, все стало неблагоприятным. И пандавы не хотели оставаться в это время, в Кали. Очень сильная скверна, серьезная скверна. Но я вам скажу, что 50 лет назад еще не было такой скверны, как сегодня. Что бы сказал Юдхиштхира, увидев сегодняшние дни, допустим. В Бхагаватам говорится, что любой цивилизованный человек обязан помогать всему человечеству достичь высшей цели жизни. Аналогичный стих есть и в Вишнупуране, он процитирован ниже. Итак, нам хорошо в сознании Кришны. Прейз. Приятный процесс. Собственно, так Господь дал его форме прейз. Пение, танцы, пиры праздничные, фестивали регулярные у нас. У нас много праздников. Можно проводить интересные беседы, общаться, творческие программы. То есть у нас все основано на празднике. Преподносим людям в форме праздника духовную жизнь. И поскольку они любят прейз, они привлекаются прейз, если громкое, красивое пение, они сразу приходят туда. Там проводили Радха-ятру в Санкт-Петербурге первую. Там был Прабху Вишну с вами, вел киртан. Мы проходили мимо Эрмитажа, колесница, прямо по набережной, и вы, чтобы завернуть на площадь, и там у нас была большая инициация, потом прямо на площади, дворцовой. Где-то 70 человек получало посвящение. У всех на виду, с телевидением. Яги там проходила, все, поклоны, дановаты, имена получали прямо. И Прабху Вишну Махарадж, когда мы проходили мимо Зимнего дворца уже, люди смотрели на нас с удивлением, вот кто там был на набережной, что это колесница, никогда не видели такой колесницы, тянут, все поют как сумасшедшие, все радуются, что там в колеснице, могут понять. И он попросил меня сказать микрофон, скажи несколько слов людям. Я подумал, боже мой, что я сейчас скажу людям тут на дороге между киртаном. Что скажу, повторяйте Харе Кришна, что ли? Я не знаю, что говорить. Он говорит, ты просто скажи, что там, на площади мы идем сейчас, и на площади будут сдаваться сладости восточные бесплатно. И все, больше ничего не нужно говорить. Не надо никакой философии. Я, как просто, действительно. Я им сказал, у нас сегодня праздник, Радха-ятра, мы объясним это на площади, приходите, и там мы вас угостим по этой традиции древней, восточными сладостями. И людей это было, знаете, слово «магическая восточная сладость» в те времена, значит, это значит, что это очень изысканная восточная сладость, это там какие-то такие названия, знаете, экзотические вкусы. И бесплатно в честь праздника мы раздадим на площади восточную сладость. И вся толпа пошла за нами туда. Вот сила прейз. Это сила прейз. Также вот просад раздается, прям с колесницы разбрасывается, причем изысканные фрукты хорошие, свежие могут быть, сладости. И люди автоматически идут за этим, прейс, так они настроены. Но потом они догадываются, что фрукты-то это кришнаитские, предложенные Кришне. То есть там Кришна есть в них, то есть, поскольку они люди, то есть человеческие существа, они начинают осознавать вот такой процесс необычный. Прабхупада также, когда начал проповедь в Нью-Йорке просадом, привлекал учеников первых хиппи. Он знал, что они привыкли к чувственным наслаждениям, ищут смысл там, через наркотики, пытаются искать себя, понять духовную жизнь таким путем разрушительным и тут опасным. Он заменил им эти наркотики духовными наркотиками. Он говорит, вы больше получите счастья, больше вкуса, больше даже и прейс. То есть прейс тоже нужен нам, но нужно правильно это делать. И он приготовил целый чан гулабджамунов, все ученики вспоминают. И вот в углу его комнаты, при входной двери, этот чан был, он позволял любому, кто захотел туда, брать оттуда гулабджамун. И при входе, и на выходе. И, конечно, это были потрясающие гулабджамуны. И вот потом ученики вспоминают, что благодаря этим гулабджамунам мы остались с одним Кришной на самом деле. Один преданный вспоминает, что он пошел Прабхупаде сказать, что он уходит из движения. И на входе, когда он вошел, увидел гулабджамун. И подумал, ну я все равно съем, раз уж последний раз. Ну, когда съел гулабджамун, он передумал. То есть шреяс, преяс как бы здесь в одном, по милости Господа, читание. Соединил эти две вещи, потому что люди, калюги, не способны на аскезы какие-то суровые, продолжительные, также на изучение философии глубокое, соблюдение целибата практически никто не может. Поэтому вот есть милость Господа читания, которая здесь говорится в Читан-Чаритамрите. Почему же нам нужно изучать Читан-Чаритамриту? По какой причине? Это высшее духовное образование. Выше не существует. Это шреяс. Тот самый шреяс. Когда человек достигает шреяса, то там соединяется вот этот преяс, шреяс, протягша, мы говорим. Обычное протягша, чувственное восприятие, оно имеет недостатки. Любое чувственное восприятие. Мы не опираемся, мы шабда прамана, слушаем на слух. Нельзя Бога увидеть, потрогать сейчас, но шреяс означает, что можно увидеть, можно потрогать. Шреяс и преяс в одном, между ними разницы нет в духовном мире. И вот Господь Читань дает нам эту возможность быть счастливыми сразу же в сознании Кришны, шреяс и преяс. Пранинамупакарьяявеха паратрача кармана манасся вача татва матиман ваджат. Своими поступками, мыслями и словами разумный человек должен совершать то, что принесет благо всем живым существам в их нынешней и грядущей жизни. Это для разумных людей говорится, вот такая стратегия нашей деятельности, наших слов. Что сказать, чтобы это сработало в будущем? Что сделать, чтобы это сработало в будущем? Не так, что мы делаем что-то, а в будущем говорим. Напрасно все. Зря все делали. Здесь об этом говорится. Такая стратегия, такая стратегия. Что же нужно делать, чтобы это принесло благо в будущем, чтобы не было напрасным усилия наши? К сожалению, Прабхупада, люди в большинстве своем не имеют ни малейшего представления о том, что ждет их в будущей жизни. Готовить себя к грядущей жизни — это требование здравого смысла. На этом принципе основана вся ведическая культура. Но в настоящее время почти никто в мире не верит в будущую жизнь. Даже видные профессора и другие деятели образования утверждают, что со смертью тела всему приходит конец. Эта атеистическая философия убивает человеческую цивилизацию. Прабхупада очень много говорил о своем пребывании в Москве, именно вот в этом контексте. Я встретился с профессором востоковедения. И знаете, что он сказал? Он сказал мне: «Свамиджи, со смертью тела всему приходит конец». Прабхупада часто это повторяет. Представляете, у них нет никаких знаний о душе, о следующей жизни. Но спросите любого рикшу в Вриндаване. Он все знает о реинкарнации, он имеет эту стратегию, знает, как вкладывать в будущую свою жизнь. Она не напрасна, его жизнь. Возьмите какого-нибудь высокопоставленного человека в западном мире, у которого вся жизнь напрасна будет, вместе с его положением и достижением. И здесь Прабхупада говорит: к сожалению, мы можем к этому отнестись неформально, к этому выражению Прабхупады. К сожалению, он говорит. На самом деле Прабхупада очень сожалеет, очень сострадает эти комментарии, почему так ругает эту цивилизацию. И сострадание, говорит, к сожалению, большому сожалению, что люди ничего не знают об этом. Даже видные профессора. Эта атеистическая философия убивает человеческую цивилизацию. Люди бездумно предаются греху, теряя те преимущества, которые дает человеческая жизнь. И виной всему образовательная кампания, которую ведут так называемые лидеры общества. Мы тоже ведем образовательную кампанию, вы заметили, мы все с вами. В Исконе развивается у нас эта компания образовательная. И лидеры очень как бы ответственны за это. То есть этот момент очень-очень важный для создания цивилизованного общества, образования правильного. В действительности, нынешняя жизнь предназначена для того, чтобы подготовиться к следующей жизни. В процессе эволюции, пройдя через многие виды и формы жизни, мы наконец рождаемся людьми и получаем возможность обрести лучшее существование. Это объясняется в Бхагавад-гите. Янти дев рата деван, Питри Янти, Питри Врата. Бутани Янти Буттеджия, Янти Мат, Яджино, Пимам. Те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов. Те, кто поклоняется духам, родятся среди духов. Те, кто поклоняется предкам, родятся среди предков. А те, кто поклоняется мне, будут жить со мной. Следовательно, у нас есть возможность вознестись на высшие планетные системы, где обитают полубоги, или подняться до Питрилоки, остаться на земле или вернуться домой к Богу. Об этом также говорится в Бхагавад-гите. Тяктвали хам пунарджанма найтимам эти соджуна. Когда тот, кто действительно знает Кришну, покидает свое тело, он не возвращается в этот мир, чтобы снова родиться в материальном теле, а возвращается домой к Богу. Это знание содержится в шастрах, и людям нужно дать возможность приобщиться к нему. Очень скоро нам надоест жизнь в этом теле. Прабхупада объясняет это тоже. Он упоминает эту вещь, что это тело постепенно нам опротивит, это существование материальное. Это старость — невыносимая вещь. Болезни, приближение смерти — это невыносимая вещь. Это величайшее зло для души, говорите. Враг души, серьезно. И здесь говорится, люди должны готовиться к следующей жизни. Создать лучшие условия. Например, Прабхупада объясняет, говорит, у меня есть филиалы. Филиалы сознания Кришны по всему миру. И куда бы я ни приехал, в какой филиал, там есть все необходимое для того, чтобы я мог жить. Есть комната, есть место для отдыха, есть ученики рядом. Есть все необходимое в каждом месте. То есть мы должны знать, мы должны подготовить свой будущий, как бы, вот этот филиал, куда мы отправимся, в какое место, чтобы было все необходимо для духовной жизни там тоже. Не так, что мы случайно попадаем в какое-то место, и никто нам не рад вообще. Получаем рождение у родителей, которые не хотели меня вообще, в принципе. То есть такое рождение человек может заслужить. Неблагоприятное, неудачное. Нежеланный ребенок, варна санкара, говорит, не хотели его. И вот это просто бремя, я являюсь бременем для своих родителей. Они на меня тратят, на меня работают, недовольны этим, мной недовольны, это жизнью недовольны. И это очень плохие условия для духовного развития. И есть другие, другое рождение. Можно родиться в хорошей среде, можно прийти в то место, где люди будут счастливы нашему приходу. И с самого начала дадут нам самскары необходимые, впечатления на всю жизнь вкладут. Эти слова, эту атмосферу мы впитаем с рождения, эту любовь к Богу. Это врожденное обладает большой силой. То есть очень редко такое рождение достается. Кришна говорит, Бхагавад-гите. Можно родиться в семье трансценденталиста даже, в семье брахмана, преданного. Но если неудачное рождение, будет труднее. Сейчас люди не планируют, не думают об этом. Это знание содержится в шастрах, и людям нужно дать возможность приобщиться к нему. Даже если у человека не получится вернуться к Богу за одну жизнь, ведическая цивилизация дает ему возможность вознестись на высшие планеты, где живут полубоги, а не опуститься до уровня животного. Вот Прабхупада, видите, о чем говорит. Если даже не получается в этой жизни вернуться к Богу, ну хорошо, давайте через высшие планеты. Такое будущее есть. Описывается в шастрах тоже. Может быть, там есть свои сложности, но тем не менее, тоже это хорошее, лучше возможно, чем снова приходить сюда, в этот мир, возвращенный в опасное место. Где даже у преданных поджидают опасности. Смотрите, такой сложный мир сейчас, очень оскверненный мир. Можно оступиться, даже будучи преданным. даже искренне преданные Веркали испытывают серьезные беспокойства под давлением вот этих вот Кали-юги, энергии, ресурсов, ее силы, так сказать. Поэтому можно через высшие планеты пройти в этом случае. Если вы чувствуете, что не идете к Богу, то через высшие планеты двигайтесь. Запомнили, да, маршрут? Если так, то вот так вот может случиться. Хотя это великая наука, в наше время люди не обладают этими знаниями, поскольку они не получили должного образования. А то, чему их учили, заставляет их отвергнуть эту науку. Вот в каком ужасном положении оказалось современное общество. Поэтому движение сознания Кришны — это единственная надежда привлечь внимание разумных людей к тому, что может принести величайшее благо в жизни. Итак, это единственная надежда. Прабхупада утверждает здесь в книге, в комментарии. Это каждый может прочитать в мире человек. Это единственная надежда, единственный путь. Интересный момент. Но ведь все же, каждая религия говорит то же самое, что мы являемся единственной надеждой. В том смысле, мы можем принять это, в том смысле, если люди следуют ей. Почему нет? Прабхупада сказал, что если они будут следовать своей традиции, они тоже будут достигать совершенства. В этом смысле, да. Каждая религия — это единственная надежда. Иисус был единственной надеждой для своих последователей. Другие пророки были тоже единственной надеждой для своих последователей. Почему? Потому что последователи следовали за этими пророками. Вот почему это была надежда. Но сейчас никто не следует. Где же надежда? На кого они надеются? На что они надеются? Надежды нет на самом деле. Если человек принимает лекарства, есть надежда, что он выздоровеет. Но если он не принимает лекарства, полученные от врача, то почему должен надеяться? На что он надеется? Без следования. Даже философию изобрели современную, что следовать не обязательно. Потому что за все твои грехи уже пострадали. Ты можешь грешить, просто кайся и пусть другие страдают. Это надуманная вещь. Нет. Нет, это не работает на самом деле. Мы видим, почему не работает. Люди деградируют. Это не работает. Потому что вернуться к Богу означает обрести качество. На этом пути путь сопровождается возвышенными качествами, возвышенными поступками, возвышенными словами. Тогда мы видим, вот он путь к Богу, вот он, услан. Красивыми словами возвышенными, мыслями, деяниями. Вот этот явный путь к Богу. Но если мы видим, что люди спиваются, если они деградируют, если они развращаются больше и больше, почему мы говорим, что они возвращаются к Богу? На том основании, что кто-то просто страдает за них. Нет, Прабхупада говорит, это величайшее оскорбление. Это ложная наука. Эта наука отвергает путь следования. Смотрите. Мы говорим, соблюдайте принципы, не ешьте мясо. Говорит, это не важно, важно любить Бога, за нас пострадали уже, все. Это отвергает эту науку. Почему они отвергают те же самые принципы, которые дают нам все пророки? Все пророки говорят об одном и том же. Все святые говорят то же самое. Кто научил? Какой пророк научил их отвергать эти наставления? Они для этого приходили, чтобы отвергать, научить людей отвергать наставления? Нет, следовать нужно этим наставлениям. Поэтому в этом смысле, что сознание Кришны может научить людей следовать, единственная надежда, единственный способ — это петь, танцевать, принимать прасад. Видите, легкий процесс. На самом деле единственная надежда. Даже в монастырь уходить не надо. Всего 16 кругов. Вместо кино. Не сложно. А преданные даже кино успевают смотреть. Я думаю, что даже многие сериалы успевают смотреть, не просто кино. И 16 кругов успевают, все успевают делать. Мали манушья амаранахи раджья тана пала пуладия кари пунья упаджана. Я совсем не умею читать бенгали. У нас гостил прохладный симфон, мой брат в Боге, он здесь живет в Майяпуре. Вот он читает прекрасно. Он знает Бенгали. Я всего лишь садовник. Нет у меня ни царства, ни богатства. Да? Хороший пример. Все, что у меня есть, это плоды и цветы, которые я хочу использовать в благочестивых целях. Здесь такую аналогию приводит Господь Чайтанья Махапрабху. Он живет в отречении, говорит, у меня нет ничего, ни богатства, ни царства. Я всего лишь садовник. Я пытаюсь вырастить эти плоды, цветы, любви к Богу. Вот так он говорит. Действуя на благо человеческого общества, Шри Чайтанья Махапрабху говорит о себе как о бедняке, тем самым указывая, что тому, кто хочет заботиться о благе людей, нет необходимости быть богатым. Иногда богачи очень гордятся, что они, в отличие от других, могут позволить себе заниматься благотворительностью. Примером тому могут послужить некоторые богатые индийцы, которые очень гордятся тем, что во время засух в стране организуют раздачу бесплатной пищи, устраивая с помощью правительства грандиозные мероприятия. Как будто этого достаточно, чтобы принести людям благо. А если бы зерно совсем не выросло, то что бы тогда не раздавали людям? Урожай зерна целиком зависит от Бога. Не будь дождей, не было бы и зерна. И этим богатеям нечего было бы раздавать. Если нет цветов, плодов, то нет и богатства. Потому что Чайтанья Махапрабху говорит. Нет у меня богатства, нет денег, но здесь Прабхупада говорит, не нужны деньги, чтобы распространять сознание Кришны. Это плоды другого рода. Если вы работаете, чтобы просто поесть, всю жизнь придется ишачить, говорится. Ослиный труд просто, чтобы просто поесть. Но если на эти же деньги, небольшие, то пищу предлагаете Кришне, начинаете раздавать, ваш дом начинает процветать мистическим образом. Охотник, он не согласился с Нарадой, но родился в семье очень низкой. Отец научил убивать животных с детства жестоким образом и наслаждаться убийством. Он обрел этот вкус с детства. Он родился охотником, занимался этим, и это приносило ему наслаждение, счастье, этот вкус убийства и крови. Это было также его ремесло и прибыль. Так зарабатывал шкуры, плоть. Но Нарада сказал, не делай этого, что ты будешь страдать за грехи жестокости. Но охотник сказал, а тогда как же я буду поддерживать свою семью? Это единственное, что я умею. Но Нарада сказал просто, повторяй Харе Кришна, вместе с женой ходи вокруг Туласи, и я буду посылать тебе пищу. Охотник бы не поверил в это ни за что. Ни один нормальный человек в это не поверит. Не то, что охотник. Мы тоже с вами не глупцы, мы думаем, ну, знаете. Но Нарада явил чудо охотнику. Он оживил всех убитых животных охотников. Они разбежались на глазах, и охотник подумал, да, этот мудрец могущественный. Похоже, он говорит правду. Но он сломал свой лук, средство к существованию. Нарада дал ему посвящение, инициацию. В ухо произнес мантру. В правое ухо. Тогда будет инициация, иначе никак. Но так или иначе, он последовал наставлением, он стал ходить вокруг Туласи, посадил росточек Туласи во дворе, и с женой ходил вокруг Туласи и пел Харе Кришна. Жена сначала не понимала, что это он делает вообще. Нормальный был человек вообще. Хоть что-то в дом приносил. Сейчас отказался от работы. Ничего не делает, поет, повторяет Харе Кришна и все. Не описывается подробности их отношений после этого. Ну, мы понимаем с вами, у нас есть опыт. Какие последствия это могут быть. Но так или иначе, жене ничего не оставалось делать, как ходить ходить за ним и повторять тоже Харе Кришна. Лучше с плохим мужем, чем вообще ни с каким. Но все в округе услышали об этой странной новости. Этого охотника избегали все цивилизованные люди. Он страх наводил, ужас, одним своим видом, он был черного цвета. Глаза у него были красные постоянно, сумасшедшие. И даже люди боялись, не только животные. Был очень жестокий человек, лесной. И вдруг кто-то сказал, вы знаете, что с тем охотником произошло? С каким охотником? С тем охотником? Что, он умер, что ли? Ну, в каком-то смысле, да. Больше нет того охотника, святой там теперь живет. Он стал святым. Что вы говорите? Мригари? Враг животных? Это жестокий человек, который живодер. Не можем поверить в это. Посмотрите сами. Сходите там в него ашрам. Он весь сияет вообще. Знаете? У него там шикха длинная, туловище на шее и все остальное. Он у него играет, поет, танцует в экстазе. Пойдем посмотрим. Это событие целое. Если вы ходите на Харинабу или в Париже, или в Лондоне, то люди сбегутся. Что тут за событие, что случилось? Что за люди такие? Сейчас уже привыкли более-менее преданно. Вначале это был фурор, когда Прабхупада приехал в Америку, и они вышли вот в таких одеяниях и пели, танцевали. Все задавали вопросы, что это, кто это? Это вот хиппи, они их не узнать, это люди с другой планеты. Смотрите, как они изменились, эти люди. Сам Прабхупада сказал, знаете, как они стали прекрасными? Посмотрите, как они изменились. И по традиции, когда вы посещаете святого, вы что-то приносите ему. Кто зерно, кто фрукты. И столько пищи у него было в доме. Что когда Нарада пришел с Ангирой Муни навестить, он сказал, Гуру Махарадж, одна только просьба, слишком много посылаешь мне продуктов. Так много не нужно, мы всего лишь вдвоем с женой. Ну, это раздавай, ты просто раздавай, корми других. Нет недостатка на самом деле ни в чем, кроме того, что есть жадность и все. Ну, у каждого в закромах есть достаточно, чтобы... На одной парикрами я был потрясен во Вриндаване, когда мы были с Говиндой Махараджем и Драджубна с вами вместе. Не писать было ту парикраму круга Вратхана, потому что их приглашали то туда, то сюда. Просто тут Махараджи возьмут, то пандав схватит Махараджи, заставит кланяться, как Мушили, держит его. Он знает, что если Махарадж поклонится, все поклонятся. Потом он даст пожертвования, все дадут пожертвования и так далее. То еще куда-нибудь в какой-то дом заведу, там чем-то угостят. То есть, и вот мы, вот эта парикрама была просто невероятная какая-то, непредсказуемая. Но я чему удивился? Сколько денег у преданных? Невероятно. Махарадж говорит, ну вот тут дайте пожертвование какое-нибудь, потому что все-таки были, нас тут угостили, нас тут приняли, ну дали пожертвование все. Ну там уже сколько, ну, денег же нет. Ну все, дали сколько нужно. Пошли в другое место, там тоже нужно дать пожертвование. Опять Махарадж говорит, у меня нет денег, вот спросите у учеников, опять к нам. Опять все по карманам. И так всю парикраму несколько часов, деньги не кончались. Это было потрясающе, сколько у преданных денег. А так вот посмотреть, ну нет ничего. И был другой момент, который мы научились не сразу. Мы не могли никак привыкнуть к тому, что нужно планировать часть средств, когда вы едете в паломничество, что вы просто это отдадите, раздадите. У нас нет такой культуры, да, что вы собираетесь в отпуск, и часть денег вы должны просто раздать на берегу, скажем, Черного моря. Не бывает такого. В планах ни у кого. Давно уже такого нет. Но если вы едете в Индию, в места паломничества, это необходимо планировать. А мы всегда это забывали об этом. Поэтому, когда нищий подходит к вам, садку какой-нибудь, вы думаете, о боже мой, опять. Ну нет у меня денег, понимаешь? Нету. Он не верит, что у вас нет денег, потому что вы сюда прилетели, вы сытые, вы прочее. Он бежит за вами, требует. И потом мы научились, если вы идете на Говардхан, там дети будут. Мор этот, как называется, Аниор, там обычно они нас ждут. Деревня там, Аниор. И дети, когда видят паломников западных, бегут туда и висят на вас там потом несколько километров. Выводят вас из себя до крайности, пока что-то не получат. И потом преданные ночью с ним берут много конфет, там несколько килограмм простых таких для детей. И вот в этом месте просто им раздают конфеты. И все счастливы. Оказывается, все хорошо, и друзья становятся, нет конфликта. Это тоже планируется. Если мы поработаем с жадностью, как бы своей личной жадностью, каждый, мы увидим, что общество изменится. И пищи достаточно будет. Гостеприимство также должно как бы развиваться в цивилизации. Это тоже развитие цивилизации, гостеприимство, это нужно развивать. Эта культура очень глубокая. Искусство общения, как общаться с гостями, как узнавать людей хорошо, глубоко, с хорошей стороны, потому что это приносит счастье общения. Это все относится к культуре, к образованию человека. И в этом смысле она утрачена, культура и образование, вот о чем здесь говорится. Итак, Господь Чайтанья говорит, что он бедный, что у него есть только плоды и цветы. И Прабхупада говорит, действительно, без зерна, без плодов и цветов мы не богаты. Таким образом, истинная цель жизни – доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Шрила Рупа Госвами пишет Бхакти Расамрита Синдху, что преданное служение столь возвышено, что может принести благо каждому. Шри Чайтанья Махапрабху также провозгласил, что для того, чтобы проповедовать религию преданного служения Бхакти, в человеческом обществе не нужно быть очень богатым человеком. Любой, кто знает искусство проповеди, может заниматься этим и нести человечеству высочайшее благо. Денег, может быть, у нас не так много, но знания достаточно, чтобы проповедовать. Все уже может быть успешным, даже не имея богатства. Можно быть очень успешным человеком. Господь Чайтанья Махапрабху берет на себя роль садовника, поскольку, хотя садовник – человек небогатый, у него есть плоды и цветы. Любой человек может собрать немного плодов и цветов, чтобы своим преданным служением доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Прислушавшись к совету Господа в Бхагавадгите, «Патрам пушпам палам таям, юме бхактя праячхати, тадахам бхакти пахритам, аш нами праятатмана». Верховного Господа невозможно удовлетворить богатствами, имуществом или роскошью. И в то же время каждый может собрать немного фруктов и цветов, чтобы преподнести их Господу. Господь говорит, что если это подношение будет сделано с преданностью, то он примет его и отведает. Когда Кришна ест, весь мир чувствует удовлетворение. В Махабхарате есть история о том, как 60 тысяч учеников Дурвасы Муни почувствовали пресыщение после того, как поел Кришна. Поэтому следует признать тот факт, что если своей жизнью, пранаих, богатством, артхаих, разумом, тия или речью, вача, мы сможем удовлетворить Верховную Личность Бога, то весь мир естественным образом обретет счастье. Поэтому наш главный долг своими поступками, делами и словами радовать Верховного Господа. В этом нет ничего сложного. Даже при полном отсутствии денег человек может проповедовать всем и каждому мантру Хари Кришна, и тогда по всему миру воцарятся счастье и покой. Видите, это простая очень формула сознания Кришны. Очень все просто. Все дело лишь в вере в этот процесс. И чтобы эта вера развивалась, тоже развитие наше зависит от развития веры. Необходимо практиковать воспевание. Оскорбления очищаются постоянным воспеванием Святого Имени. По мере устранения анарт, вера становится твердой. Анарта не врите. Вера становится твердой, незыблемой, непоколебимой верой. Не так, если мы серьезно относимся к практике воспевания, если мы улучшаем свою джапу ежедневно, если мы участвуем в киртанах. Мы планируем свою жизнь таким образом, чтобы регулярно участвовать в воспевании. Это главный момент. Если не регулярно воспевать Святое Имя, то даже в благости будет трудно удержаться. Даже в материальной благости будет трудно удержаться. Снова будет влияние страсти и невежества. Кали-юга. Не шутка. Поэтому говорится только имя. Имя не оскверняется Кришне. Имя Кришны — это живое существо. В ней заложены все ценности и все энергии. Все желаемое, что мы хотим достичь при помощи науки или культуры, семейной жизни, богатства, все эти цели есть в одном святом имени. И шреяс, и преяс, все, 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 там нет недостатка. Так говорит Бхактивинода Тхакур, так говорят ачарьи, которые обрели полный опыт чистого воспевания святого имени. Нет недостатка в счастье трансцендентном, есть недостаток в материальном счастье всегда, но всегда недостаточно. Но что касается духовного счастья, в нем нет недостатка. Хорошо, какие будут вопросы, пожалуйста?
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Был такой момент, вы сказали, что даже если преданные пойдут на райские планеты, это будет лучше, чем перерождаться на Земле. Вот существует такая, как сказать, в преданном кругу неповерие, что ли, как это, что лучше снова прийти на Землю, и это будет быстрее, чтобы вернуться в духовный мир, чем идти на райские планеты. А тут как бы обратная такая версия. Хотелось бы узнать, можно подробнее.
Вернуться на Землю? Ну, мы же вот вернулись на Землю. Пока все благоприятно. Но век Кали — это очень опасное время. Есть риск у каждого из нас все равно. Прабхупада в одном месте говорит, что ни один преданный, ни один, не гарантирован от падения. Ни один преданный. Даже спутники Господа Чайтаньи подвергались сложностям. Харидас младший, допустим. Один из слуг Господа Чайтаньи, которого увлекли цыгане вином и женщинами. То есть такие случаи бывают. Даже присутствие Господа Чайтаньи. Попытайтесь понять, что риск очень большой. Мы до сих пор в зоне риска находимся, пока мы вот в этом мире. На высших планетах нет такого риска. Не райские планеты, высшие планеты. Там можно продолжить практику. На райских планетах сложно продолжить практику. Там слишком много женщин, вина, там сомы и так далее. Развлечения захватывают. Но если на высшую планету попадет человек, он может оттуда пойти дальше. Не возвращаясь на Землю, такой путь тоже дается Бхагаватам. Либо, что еще лучше, Кришна где-то сейчас, в это время, в какой-то вселенной, он проявляет свои игры. Постоянно где-то он есть. И преданный может отправиться туда, в то место. И уже затем может вернуться в духовный мир. Если руководство ятры благословляет на ответственное, серьезное преданное служение, а некоторые другие преданные потом говорят в духе: «Ты еще слишком молод, нечистый преданный, куда ты хочешь влезть?» Раньше с этими преданными были хорошие отношения, а теперь очень напряженные. Нужно ли что-то с этим делать или просто потерпеть? Да, я тут не вижу проблемы, просто потерпите, все привыкнут. Ваши новые роли. Все достигается терпением. Я терплю уже сколько? 33 года. Я знаю, что так можно чего-то достичь. Тут тоже письмо. Я совершаю много разного служения, являюсь слугой лидером. Появляются подопечные. Я инициирована уже как 2 года, но не чувствую вкуса к джапе. Меня это пугает. Представляю, человек напуган. Джапа не идет, он напуган сильно. Воспринимаю ее часто как обязанность, хотя сама проповедую повторение святых имен. Это лицемерие с моей стороны вопрос. Что мне делать? Просто продолжать? Ну, это же хорошо, уже приняла обязанность. Ну, так нужно проповедовать, что вы обязаны повторить Харе Кришну. Это будет работать, потому что вы выполняете свои обязанности также. Научите других этому. А что еще можно сказать на этом уровне? Да? Ты же обещал духовному учителю. Все, теперь твоя обязанность. Уже никого не интересует, есть там у тебя вкус, нет вкуса. Повторяй. Все. Ты встал на путь преданного служения. Все, это твоя теперь обязанность. Замуж вышла, а потом надоело, остались обязанности. Да, обязанность, продолжай, все, теперь твоя обязанность. Не всегда будет такой вкусной эти эйфории. Иногда будет очень трудно, никакой эйфории. Иногда это будет такая тамагуна, что вообще будет трудно представить. Ну как вы не понимаете, что в материальном мире? Они все хотят жить на Голоке Вриндаване. Тогда терпите. Выполняйте свои обязанности. Если духовный учитель показывает, что он недоволен мной, показывает его. Показывает свой характер. Даже как будто игнорирует, как мне это правильно воспринимать. Разумом понимаю, что это в целях воспитания, но все равно больно. Да никого не игнорирует. С чего взяли? Парак показывает характер, недоволен. Ничего такого нет. Ну просто мимо пробежал, не посмотрел и все. Больше ничего, за этим не стоит. Воспитывает материальная природа, майя, на этом пути. Она сурово воспитывает. Любой гуру это знает, что ученик, который выполняет свои обязанности, получит полную школу здесь обретет в исполнении этого долга. Даже без его физического присутствия. Как правило, гуру-то нужен даже не для наказания, это редко, а для вдохновения ученика, потому что он так там сам страдает вообще, то еще наказывать его. Скорее задача гуру вдохновить его. Когда Прабхупада принимал учеников, приезжали в Индию, скажем, не виделись какое-то время, и он понимал, что они пришли с этого фронта, что они сталкивались с иллюзией, с майей, с гунами и так далее, с материальными желаниями, объектами чувств. Они могли в беспокойном состоянии прийти к Прабхупаде с какими-то самскарами, сложностями. Поэтому он сразу улыбался, раздавал прасад, спрашивал, как дела, и вот эти отношения вдохновлялись, и потом после этого давал какие-то наставления только. Главная задача гуру именно говорить о Кришне, чтобы поддерживать этот дух сознания Кришны. Ну, а гуру лично не стремится наказывать ученика, как правило. Это делает майя, у нее палка в руках. А гуру говорит, какая негодная майя вообще. Не плачь, все будет хорошо. Кришна тебя защитит, продолжай преданное служение. Любой гуру знает, что ученик, вставший на этот путь, получит сполна. Что у каждого такое ложное эго, посмотрите внимательно друг на друга. И вы надеетесь прожить так безмятежно? Нет, мы готовы к очищению, все в порядке. Гуру будет вдохновлять, будет как бы нас защищать духовно. Что дает Навадвипа Мандала Парикрама? Скорее отбирает, чем дает. Прежде чем что-то дать, сначала нужно что-то отнять. чтобы место освободилось. Когда мы проходили мандалу парикраму, много раз ходили, возвращаясь сюда, нам говорил кто-нибудь: «О, ты оставил полтела там, на парикраме». Не знаю, как сейчас организована парикрама. Наверное, так же, я думаю, ничего нового нет. Мы оставляем материальные привязанности на парикраме. Мы несколько дней живем в хорошей аскезе, в святом месте. Непосредственно соприкасаемся с дхамой, потому что ходим парикрама босиком. Босиком ходите? Раньше ходили только босиком, сейчас, может быть, в обуви многие ходят. Это большое очищение, глубокое очищение. Вы сами увидите, какое умиротворение в душе. Некоторые реализации я помню. Я приехал из Индии после парикрамы. В Москве кто-то меня попросил поговорить с каким-то человеком, который не принимал сознание Кришны. Я не знаю, что это был за человек, какое-то имел положение в обществе. И он к преданным мне очень относился, и меня попросили с ним поговорить. А я приехал, мне было все равно. Этот человек, и даже проповедь, я еще не отошел от этого, знаете, состояния парикрамы, отрешенности от всего вообще. И он мне просто показали ему, он согласился. И я понимал, это просто был плод парикрамы. Я вообще ничего не сделал. Просто был какой-то отпечаток самскары на мне была вот в тот момент, и все. Было удивительно тоже. Когда вы приезжаете из паломничества в тот мир, люди чувствуют в вас нечто особенное, они ощущают этот плод парикрамы, который вы имеете, плод благочестия глубокого, внутреннего, что очень редко можно увидеть в нашем мире, там, очень редко. И здесь, после одной парикрамы, был какая-то диорама, тут построили. Каждый год какие-то диорамы строили, помню, с играми Господа Читания, играми Кришны, скульптуры, натуральную величину, и вот там, после парикрамы, особенно когда вы ходите, все как живое, там, вы видите все эти лилы, удивительно, уникально. В таком состоянии духовном все это просто выглядит потрясающе. И после парикрамы именно, вот какая-то была удивительная реализация, там была качеля. Рада и Кришна были на качеле. Две скульптуры в натуральную величину. И такая кунжа была, все украсили эту диораму, и они качались. И музыка была. Какая-то чарующая музыка. Я ходил. Я даже был сильно испугался, был сильно напуган. Я явно чувствовал, что Рада и Кришна там сидят, по-настоящему. Это было после парикрамы, однажды. Я не знаю, что это мандала парикрама. Все что угодно может дать. Любое желание может исполнить. Я в этом абсолютно убежден. Все, о чем вы мечтали в это время на парикраме, обязательно, если это искренне были ваши желания, это придет к вам. Это сила дхамы, сила исполнения желаний. Какой деятельностью надо заниматься преданному в преклонном возрасте после 50-60 лет, кроме обетов? Посильной деятельностью всегда нужно заниматься. То, что человек может делать, скажем, в 60 лет, ну, 60 лет немного. Я считаю, что это много. Для кого как, конечно. Моей матери 84. Она мне говорит: «О, я в 60 лет столько могла еще делать, ты еще совсем молодой вообще». Я говорю: «84, я не все еще могу делать, но в 60 лет я все могла делать». Поэтому все можете делать, ну, в зависимости от того, как вы себя чувствуете. Бывает, что человек 50 лет становится немощным, толком больным, Бывает 40, бывает 60, бывает 70, бывает 80 человек бодрый. Бывает и 100 лет человек нормально себя чувствует. Случаи разные бывают. Мне приходится общаться много с теми, кто постоянно жалуется на родителей. Никак не принимаю то, что рождение, не принимаю, рождение у таких родителей — это не несправедливость, а собственная карма. Как взаимодействовать с такими людьми, чья философия люди жалуются на жизнь? Это бесполезные люди. Пока человек жалуется на жизнь, ничего серьезного не делает в жизни. По сути, в практическом смысле они бесполезны. Вообще, вот если говорить о саньясе, они эти вопросы просто игнорируют, они просто их избегают. Они даже в такие места не приходят, задают такие вопросы. Как мне жить с мужем, как с детьми, с родителями, там проблемы. Вообще это не обсуждают. Это не вопрос. Это жалоба на жизнь. Неразвитое сознание практически. Человек не готов ни к чему серьезному. Если он приходит к духовному учителю, нужно знать, какие вопросы задавать. Ему нужно просто обрести больше сознания Кришны, и все. А он решает свои семейные вопросы бесконечные.
Гуру Махарадж, вы сказали, что люди достигают посредством шреяс, достигают прейса. Вот современные люди в обычном мире. На обед только чашка кофе, потому что времени нету. А как достигать преданному? То есть, например, в этом же процессе должен быть шреяс итогом. Ну, скажем, деньги в виде шреяс. Плоды, то есть финансовые какие-то.
Нет, не шреяс. Преданный так не думает. Он зарабатывает деньги. Но шреяс для него – это служение Богу. Деньги он для этого зарабатывает. Это называется шреяс.
Это будет шреяс.
Это будет шреяс. Если он для Кришны это делает, для служения Богу, это шреяс. Если для себя – это прейс. Вы сказали, что никто не застрахован от отхода от сознания Кришны, а полное предание Господу, защита духовного учителя, сильное желание преданного идти до конца, чтобы обрести любовь к Богу, разве не дают на надежды дойти до конца и не отойти от сознания Кришны, от преданного служения? Ну, конечно же, но как говорится, от суммы тюрьмы не зарекайся. Важно смирение. Если мы хотим дойти до конца, очень важно смирение. Не будем самонадеянными людьми. Когда-то одна старая преданная сказала мне: уж меня-то Кришна заберет духовный мир. Она очень была активна. На всех программах участвовала, всегда она была проповедница, дух у нее был такой. И она была в возрасте уже, и что ей было там? Терять, так сказать, и семьи не было, ничего не было, никаких препятствий не было. Она говорила: а уж меня-то Кришна заберет в духовный мир, что вы говорите. Но потом она ушла из сознания Кришны. И не потому, что она проповедовала, а потому, что была самонадеянной. Вот, давайте будем смиренными. Давайте будем думать наоборот. Какой я кандидат вообще в сознание Кришны? Кому там нужен духовный мир? Да я просто служить преданно. Разве достоин войти в царство Бога вообще? Ну вот я стану слугой преданных просто, и все. Тогда, я думаю, если в таком настроении жить, наверное, это гарантия. о которой вы говорите. Вот это гарантия. Смирение – это безопасное положение. И вот пока мы еще с вами смиренны, мы здесь. Это означает, что мы в смирении еще находимся. В терпении, в почтении. Избегаем оскорблений. Поэтому мы здесь вместе собрались. Но если из-за самонадеянности в какой-то момент мы развьем гордость, нам будет трудно в этом обществе находиться. А может быть, даже невыносимо станет это. Так случается. До такой степени, что просто захотим уйти куда-то. В этом смысле, да, есть гарантии. 13 описывающий на это есть гарантия. Пожалуйста.
Гуру Махарадж, на прошлых лекциях вы говорили о святом уме, что он может быть как средство и как цель. Не могли бы вы поподробнее объяснить, то есть в чем отличие святого ума как средства и как цель? Непонятно.
Например, есть опытные преданные. В конце концов, есть читание, мы попробуем. Он воспевает Хари Кришну. И мы тоже воспеваем Хари Кришну. В чем разница? Мы делаем то же самое. Он поет, танцует, мы тоже поем, танцуем. Ест просад с удовольствием, мы тоже с удовольствием ест просад. Он говорит, цитирует Шримад Бхагаватам, мы тоже изучаем Шримад Бхагаватам. В чем разница? Мы это используем сейчас как средство продвижения, согласны? У нас есть цель очиститься, возвыситься, то есть достичь. А зачем это читание Махапрабху делает? Ему не нужно очищение. А где-то из любви к Богу. Это смысл. Если человек обретает любовь к Богу, он, естественно, повторяет его святые имена. Естественно, цитирует священные тексты о Кришне. Не для очищения собственного, а это, естественно, происходит спонтанно. В этом разница. То есть один процесс, видите, для начинающих и для уже для совершенных преданных то же самое. И средства, и цель. Там вижу руку.
И, Кришна, спасибо за лекцию. В лекции упоминалось, что христиане... Они, то есть, уже строго не следуют, получается. И сейчас есть такие вот тенденции, например, что вот преданных, ну, принято как вот чипсы, уже есть кармический хлеб, посмотреть фильмы, там, играть в игры, но как становится постепенно такой традицией. Ну, как, ну. То есть, насколько понятно, что в первую очередь можно говорить о воспевании, то есть, важно ли вообще преданным говорить о бодхисаттвах, то есть, что отдельно надо мыть посуду Кришны, отдельно есть посуду кармическую в разных умывальниках мыть. То есть, чтобы мы, получается, ну, здесь ну, тенденции такие, вот я смотрю, что преданные потом мало проповедуют, то есть, мы как бы... Вроде бы преданные, но как более похожи на людей тех, то есть просто ну, как джапу читаем. Насколько важно следовать этим принципам, как вдохновлять преданных, или просто через воспевание Кришна сердце сам подскажет? Можете более разъяснить этот момент?
Хороший вопрос, да, хороший, важный. Должны быть такие наставники, которые будут поддерживать стандарты чистоты в нашем обществе. Ну как бы следить за этим, не быть равнодушными. Допустим, мне, если я увижу, что посуду Кришны смешивают с посудой, с которой едят, мне будет трудно это видеть. Это плохие стандарты, плохое сознание. Если я увижу, что изображение Прабхупады стоит вверх ногами, мне будет трудно смотреть на это тоже. Если я увижу, что кто-то грызет ногти из преданных, мне будет тоже трудно смотреть на это. Или пальцы во рту держит. Такой, или в нос залезет. Всякое иногда можно увидеть. Нужно строгое воспитание необходимо. В определенный период времени, Прабхупада говорит, нужно кипятить молоко. То есть нужно все-таки научиться каким-то вещам, усвоить какие-то вещи. Вначале мы снисходительно на 90%, Прабхупада говорит, вначале мы не обращаем на это внимания. Но в какой-то момент, когда преданный уже именно серьезно посвящается практике, он должен научиться, иначе ему трудно будет подняться на более высокую платформу. Он все-таки должен научиться жить в чистоте, должен научиться этому принципу, должен осознать этот уровень чистоты, с которой будет легче ему двигаться к Богу. Из гун страсти и невежества очень трудно подняться к Богу. Поэтому это хорошо, хороший вопрос. Наставники должны быть такими ответственными, наблюдать, чтобы стандарты чистоты поддерживались, не забывали преданные быть. И да, Прабхупада, если вы не будете распространять сознание Кришны, вы будете мало чем отличаться от обычных людей. Так он сказал, значит. Только у нас будут четкие, свои атрибуты просто будут. Тулась, у кого-то тут крестик, если у кого-то тулась, это все, вся разница. Цель, хорошо, шрейс. Процесс еще важнее понять. Без процесса цель не достигается. А в чем заключается процесс? Подняться из низшей гуны, гуну благости сначала. Это процесс. Если мы забываем о стандартах чистоты, то наш процесс очень слабый будет, недостаточный. Как удовлетворить Кришну на все 108%, выполняя служение? Это скорее в гуне страсти, как бы в настроении. Сразу на 108%. Сначала хотя бы на пару процентов нужно удовлетворить. Ну хоть на 0.5%. Прабхупада говорил о сознании Кришны в Австралии где-то, и там гости сказали, но это трудная вещь, высокая цель. Столько нужно всего научиться делать, и принципы соблюдать, и мантру успевать повторять, и преждевам служить, и миссия, и то, и то, и то. Но Прабхупада сказал, нет, говорит, не трудно. Допустим, говорит, если вы каждую неделю откладываете, скажем, там по одному доллару или по 10 центов, он привел какую-то цифру, то через месяц у вас будет 100 долларов, он сказал, можно начать свой бизнес. Тогда 100 долларов были хорошие деньги. И он привел такой простой пример, который сразу всех убедил. На самом деле, если так вот регулярно делать, будет 100 долларов. И сами можно начать свой бизнес. Вот таким путем. Сразу 108%, я не думаю, что это возможно. Шрейс означает в конце жизни. Конечная цель. Если так говорить, что же такое шрейс? В конце жизни. Сейчас мы делаем все возможное. Можем даже не знать, доволен Кришна, недоволен Кришна. Может быть, не очень доволен, что я делаю, конечно, все возможное, но, может быть, не очень хорошо это делаю, не очень качественно, с ошибками, с какими-то примесями. Я пытаюсь, но все равно есть недостатки. Поэтому есть сомнения, доволен Кришна, доволен Гуру или нет, я не чувствую еще премы постоянно, иногда чувствую экстаз, иногда не чувствую экстаза. Но шрейс означает, что мы отдаем всю свою энергию. Вот даже если это не совершенно, но это все, что мы можем сделать. Жизнь совершенна. Эта жизнь становится совершенной, признается совершенной. Агам твам сарабави. Ты отдал все, ты предался полностью. Я тебя защищу от тех ошибок, которые ты совершил в этом процессе. Ничего не бойся. Так Кришна говорит. Поэтому у нас на карту ставится жизнь целиком. Одна, не так много. Всего одна жизнь необходима, целиком, чтобы получить полный результат. Если мы всю свою жизнь и планируем предаться Кришне целиком, это означает предавшийся. До смерти предавшийся, значит, все. Так проверяется. Это конечная цель, шрейс. Марикари обрел веру, увидев чудо воскрешения животных. Из истории, из Библии Иисус сказал, те, кто не видя, поверили блаженные. Как правильно это понимать? Вера, основанная на чудесах. малоэффективно. Да, да, да. Чудеса нужны для людей неверующих. Иисус делал это. Потому что проповедовал неверующим людям. И они поверили в Него. Особенно, когда Он воскрес. До этого не все поверили. А уже после этого началось как бы развитие этого движения, когда Он именно воскрес, доказал это таким путем. И мы видим, что это нужно развивать дальше. Те чудеса, которые про Прабхупада, они были другие совсем, но это тоже были чудеса. Из хиппи-хэппи, так он сказал. Это было чудо больше, чем просто воскрешение из мертвых. Это переродиться заживо, не умирая. Я не знаю, как это объяснить. Как можно так трансформировать людей. Никто не мог этого делать. Господь Чайтанья тоже привел некоторые чудеса. Исцелял от проказы однажды, других болезней. Танцевал с животными в джунглях. Харинаму пел с ними. Тоже были чудеса. Людям нужны некоторые подтверждения. Кришна тоже провел чудо, показав вселенскую форму Арджуне. Показал ему свое могущество, он хотел убедиться в этом. Это может иметь полезное место в распространении сознания Кришны. Хотя чудеса могут делать фокусники, но это не так полезно. Чуда недостаточно, конечно же, нужно передавать знания. Как определить? Как определить, это не хватает шакти или это не то занятие? А понять, что это то занятие, как бороться с апатией? Не нужно бороться с апатией, нужно просто принять руководство старших преданных. Чтобы добиться, чтобы получать зарплату, чтобы добиться какого-то успеха, люди идут в какую-то организацию на работу. Не могут делать это сами по себе. И там все организовано. Также принимайте ответственность в обществе сознания Кришны, в обществе преданных. Принимайте какую-то ответственность. И все организовано. И все придется делать. Хочу, не хочу. И сначала, если вот такая неопределенность, неважно, чем вы занимаетесь. Если вообще нет никаких идей, чем заниматься, можно просто мыть полы или чистить овощи на кухне, в храме. Или для намахат это делать. Простые вещи можно делать. Не имеет значения. Один преданный мне сказал, меня не берут на работу. Уже столько времени нет работы. Говорю, на какую работу тебя не берут? Вот на такую не берут. Я говорю, да, иди на другую работу. Какая разница? Если тебе нужно поддерживать семью, какая разница, какая работа? Я ему говорю, я работал пожарным, я работал грузчиком, я работал дворником. Просто я поддерживал семью, я работал, на любую работу ходил и поддерживал, все. Тебя не берут на работу. Именно вот на такую работу мне тебе нужно. Делайте все, что необходимо. Если вы не знаете, что делать, просто простые вещи делайте. Какая разница? Служите Кришне. Это главное. Постепенно это проявится. И ваша природа постепенно придет, сама проявится. Не создавайте этих проблем. Столько разного служения. Что угодно можно делать. Работал в типографии также какое-то время. Кто я? Пожарный, кто я? Или грузчик, или кто, или дворник. Мне было все равно. Я обрадовался, когда услышал, что я не это тело. Я понял, что я не пожарник, не грузчик, это то, что надо. Могу чем угодно заниматься, нет определения. Подскажите, пожалуйста, нужно ли преданному с первой инициации стремиться получить вторую для чего? для улучшения, наверное, не знаю, служения. Или ждать, когда гуру сам об этом скажет. Да, гуру больше делать нечего, как ходить смотреть. Ты не собираешься получать трудности? А ты нет. Я давно с тобой наблюдаю, почему не подключаешь трудности? Что-то случилось, почему ты не хочешь получить трудности? Все ли у тебя хорошо? Гуру — это большая обезьяна, ученик — это маленькая обезьяна. Большая обезьяна прыгает, маленькая хватается за нее. Вот и все. Гуру говорит: куда вы? Я хочу получить второе посвящение. Мне некогда. Сдай тесты сначала. Ну что-то в этом духе происходит. В исконе, ну так. Ученик, он... Не просто гуру-ученик, есть общество, есть наставники, есть организации, есть, там, не знаю, президенты, руководители. Они наблюдают, это их обязанность наблюдать за такими вещами и помогать продвигаться к инициациям. Тестируют, экзамены сдают и так далее. Потом говорят духовному учителю: вот есть кандидат здесь у нас, ваш ученик, вот хороший, преданный, делает то-то, 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 гуру слушает. Ему нравится, когда у него такие хорошие ученики, ему говорят: ну вот как вот насчет второй инициации, мы вот его, собственно, рекомендуем. И это хорошо слушать, это здорово, если рекомендуют, преданный, значит, он получил благословение, он на самом деле хороший слуга. Вот это вдохновляет. Так что ученик сидит, ждет, так на гуру смотрит, и думает: когда он на меня обратит внимание вообще? Просто он служит, и он привлекает внимание старших преданных, которые говорят: вот тебе, наверное, уже пора бы получить второе посвящение. Знаете, как Махараджа Амбариш получил инициацию в нашей сиске? Он об этом даже не думал. Его рекомендовал совет национальный. Да? Совет сказал преданный: смотрите, вот Амбариш, он книги распространяет всю жизнь вообще. От него ни слова критики никогда не слышали. Никогда. Он полностью удовлетворенный. Каждый день где-то он там на санкиртане, там молча все, понимаете. Никаких претензий, ни слова. Святой человек, да. Саньяси настоящий. Все, да, сказал. И он смиренно также получил саньясу раз в году. Вот так, видите. И когда вы слышите, он говорит: прекрасно, прекрасно. Вот общество преданных, видите, оно очень благоприятно для смиренных и преданных, оно очень благоприятная среда для развития. Для несколько горделивых будет труднее. Может быть, какие-то трения могут возникать или там обиды, но тем не менее, надо потерпеть. В чем разница между старшими преданными и старыми преданными? Которые говорят: я уже 20 лет повторяю мантру, и поэтому... Угу. Ну вот в этом разница, что одни говорят, другие не говорят. Я однажды сказал Говинда Махараджу, я сказал: Махарадж, я уже 30 лет в сознании Кришны. Он говорит: а я 40. Я замолчал тут же. Так что ж, не говорите 20 лет, потому что кто-то рядом 25 лет, кто-то всегда больше будет. Для меня сейчас 20 лет вообще ничто. Меня не убедить этим, потому что я уже 33 года. Но если рядом будет Говинда Махарадж, я буду молчать. Если Говинда Махарадж не самый старый преданный, там есть еще постарше преданный, он там смиренный перед ними. Итак, есть парампара, видите? Парампара смирения. Что такое фанатизм? О, хорошее слово, давно забытое. Я мечтаю о том времени, потому что я очень люблю фанатиков. слабость любить фанатики. Только фанатики могут что-то сделать. Часто фанатизм осуждается. Да, надо осуждать его. Чем плох фанатизм? Очень плохая вещь. Бывает, преданные пьют кофе, оправдывая себя тем, что у них сложное служение. Они не высыпаются, и когда говоришь им, что это нарушение принципа, они отвечают, что это фанатизм. Я же говорю, фанатики все-таки лучше. Лучше быть фанатиком, чем пить кофе. Я не могу сказать, что всем быть фанатиками, но в душе я фанатик сам. Я очень фанатичный внутри. Внешне я не фанатичный, конечно, нет. Но внутри я настоящий фанатик. Я не хочу по-другому. Фанатизм в гуне благости, он применим к самому себе. Не к окружающим, к самому себе. Очень хорошая вещь. Если вы в благости, вы будете фанатичным именно в следовании принципам. В изучении шастр будет очень серьезно. Это фанатизм в благости. Фанатизм в страсти — это к внешнему требованию. Если вы, скажем, кто-то неделю соблюдает принципы, он начинает ругать всех остальных. Страсть. Фанатизм в благости — это решимость. Это решимость, без которой невозможен духовный прогресс. Друг Махарадж при помощи решимости прил совершенство. Это гуна благости, фанатизм. Избегайте просто низший гун, говорится, не фанатизма, а низший гун. Решимость необходима. Не пейте кофе. Что делать, если в ятре мало старших преданных, и ты пока не видишь того, кому мог бы доверять? Полное руководство за свою жизнь. Не было таких у нас понятий, чтобы я на кого-то перекладывал ответственность за свою жизнь. Не помню такого. Если нет старших преданных, немножко подождите, состаритесь сами. Вы будете тем старшим преданным в том месте. Самым старшим будете преданным. Там же сейчас нет никого старше, то вы там и будете самым старшим. Нет, это, я не принимаю таких вопросов. Сейчас столько много возможностей общения в наш век. Столько коммуникаций, Боже мой, на что жаловаться вообще? Достаточно запаха чистого преданного и все. Изображения чистого преданного достаточно, чтобы быть вдохновлённым. И наставления из лекций можем получать. Общаться нужно с преданными каким-то образом, организовать, чтобы было общение, приезжать, звонить, там, по скайпу, ну, как угодно. Брахманическая культура подразумевает определенные стандарты, например, брить лицо для мужчин. Мужчины так не выражаются. Брить лицо. Сейчас многие преданные отращивают усы и бороду, а старшие преданные их ругают. Насколько важно брить лицо? Ну, вопросы у нас пора заканчивать. Мы вообще говорили о Господе Читане, помните? Теперь решили брить или не брить лицо. Есть разные преданные. Кто-то лицо бреет, кто-то голову, а лицо не бреет. Мы видели разные вещи. Какое-то время появились преданные с наколками, всех шокировали. Но даже к этому привыкли. Теперь бороды, усы отращивают некоторых. То, значит, в Майпуре была история с этим связана какая-то. старшие стали делать замечания, что забереваете все это, не нужно, лицо брейте. И что же? Отращивают все равно. Ну, это гуны. Пропад носил усы, допустим, когда в грехастых ашами он был. Есть фотографии, там усы. Не узнаете Пропаду сразу. Грехастка. Также любой чагидар, вот этот охранник в Индии, чагидар называется. Иногда с палками, иногда там с оружием каким-то. С рогатками иногда ходит. Такая кобура, и там рогатка. Для обезьян. Чагидар. Они все усатые. И причем они такие пышные усы, такие большие. И они здесь тоже есть охранники, но вы видели, у них сейчас усов нет. И заставили сбрить. Промочали. Но я не хочу как бы говорить, что-то смягчать. Здесь в Майяпуре есть свои правила. Но жизнь грехасхи может отличаться. Интересно, как в Индии люди смотрят на грехасту с бритой головой, допустим. Они думают, что это саньяси в белом, парамахамса, с женой идет. Но когда они видят перстни, там, знаете, такой тхоти золотом расшитые, там, борода, там, серьги, четки, не вот это грехасты прят. Я когда был в Бангалоре, мы были в Бангалоре много лет назад. Это храм ритвиков большой, но шел к ритвикам. Гигантский храм, красивый. Мы пришли посмотреть это чудо архитектуры. Сильное впечатление. Ну, в общем, я так ходил, повторял джапу во дворе, и какой-то преданный индус грехастый подошел ко мне поговорить, откуда, я говорю, Россия. Кем работаешь? Не работаю. Да грехастый, говорит, да? А что делаешь? Проповедую. Фулл тайм. Постоял, подумал, достал 500 рупий. Пожертвовал. Если вы хотите стать проповедником, вы должны в большем отречении находиться. Как вы знаете, видите такого проповедника? В серьгах, с усами, с бородой. И проповедуют отречение. Оставьте все, предайтесь Кришне. Если вы хотите проповедовать, то неважно, грехасты или саньяси, стандарты отречения хороши будут. Я не против, если кто-то носит бороду, усы. Никогда замечания не делаю. Это индивидуальный вопрос. Но я просто говорю, для проповеди, если вы хотите стать сильным проповедником, должны быть в большем отречении. Необходимо. В духе отречения мы должны проповедовать. И в духе привязанности к Кришне. В духе осознания «я не это тело». Некоторые духовные учителя, они к этому более строго относятся, некоторые не дают наставления на это чело. Именно у моего гуру Махараджа видел самых бородатых и самых наколотых. Он к этому так относится. Но у него, он говорил, что сливки всплывают сами. У него нет такого давления. Он просто вдохновляет. И сливки сами всплывут. Он говорит, так это происходит. Но у него это работает. Да. Кто-то добивается этого по-другому. Именно конкретным наставлением и требованием, некоторым давлением на учеников, что вот так делать нельзя, так можно, все. Жестко поступает. Кто-то по-другому, по-разному. Однажды он рассказал, что говорит, Прабхупада, говорит, меня так ругал, что говорит, я так учеников ругать не буду. Однажды он так говорит. Потому что, говорит, у меня, говорит, это не получится просто. Нужно быть настолько трансцендентным, чтобы так ругать, как Прабхупада ругал. Есть разные настроения существуют. Поэтому в Исконе, ну есть какое-то разнообразие тоже. Культура разнообразная может быть. Хорошо, попойте киртан. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.